Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Феномен русско-израильской литературы». Гость студии – поэт и прозаик Наум Вайман. Любимым моим писателем в раннем отрочестве был Бунин. Литературным примером. Я пытался у него учиться точности, подробности. Плохо научился, но пытался. А сама среда способствовала вашим литературным интересам? Почти нет. Среда была нормально советская. Мама у меня врач, отец рабочий. Хотя семья была читающая, разговоры были на общекультурные темы. Но специального гуманитарного уклона в семье не было. Меня не склоняли к выбору литературы как специальности. Даже наоборот. Мне все время приходилось преодолевать сопротивление и семьи, и среды. Я по образованию инженер-электроник, что помогло мне в Израиле устроиться. Антисемитизм в Советском Союзе проявлялся в мелочах. Ты начинал чувствовать, что ты изгой. И это чувство не только евреев, но и многих интеллигентов. Но у еврея оно физиологически проявляется. Феномен русско-израильской литературы. Наш гость – поэт и прозаик Наум Вайман. Впервые в эфире 27 сентября 2001 года. Микрофонов в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Долг природе». Речь пойдет о западных проблемах не в политическом, а в культур-философском ключе, о направлениях в технологически ориентированной цивилизации. Передачу подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с беседы. Феномен русско-израильской литературы. Наш гость – поэт и прозаик Наум Вайман. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Микрофон в Праге Иван Толстой. Феномен русско-израильской литературы. Наш гость – поэт и прозаик Наум Вайман.
В деревне нашей нынче судный день. Все на собрании, подводятся итоги. Засеменил к соседней синагоге старик-сосед со шляпой набекрень. Обрыдли карты, сука-скука, лень. Детишки с камешками вышли на дороги, на этот счет тут строги, очень строги, так что не рыпайся, милок, соси женьшень. А день хорош, пожру вот и пройдусь, уже пора осенняя настала, пробилась рожена, напоминает Русь, из окон запах жареного сала, Высоцкий, Розенбаум, Окуджава, звенит репейник, реконкиста, грусть.
Наум, сколько лет вы, так сказать, в изгнании, если вы признаете этот термин для себя?
Нет, не признаю термин для себя, во-первых. А во-вторых, 23 года.
А почему вы его не признаете?
Потому что я выехал как бы из соображений обретения национальной идентификации, скажем так.
У вас то было есть... сильное это чувство?
Да, да, очень сильное.
Вы москвич?
Я москвич, да.
Как в Москве рождается это чувство в интеллигентной среде и, по-видимому, человека с высшим образованием?
Очень нормально, так сказать, для еврея в любой стране, как мне кажется. Ну, так по-простому говоря, давление антисемитизма. Это давление, так сказать, ты в той или иной мере ощущаешь, я думаю, каждый еврей ощущает. И под этим давлением он начинает так или иначе формироваться. Потом он начинает, в лучшем случае, начинает воспринимать это как некую, в общем-то, может быть, и дар Божий, как некую избранность. А вот как только ты доходишь до избранности, тут все и начинается. Ты начинаешь вдруг все понимать, всю ситуацию, которая вокруг тебя в мире складывается.
А литература, когда она возникла?
Она возникла достаточно рано. То есть в раннем отрочестве и возникла не по этому поводу. Возникла, в общем-то, видимо, как элемент тщеславия, так сказать, вот как желание что-то такое сделать необычное. Вот. Может быть, не умереть никогда. Вот с таких импульсов первоначальных началось писание. Вот. Потом уже оно.
Кто был вашим примером? Кто или что?
Ну, я, например, помню, что любимым моим писателем в раннем отрочестве был Бунин, например. Не знаю, сколько он был для меня примером. Литературным, да, в какой-то мере. Вот. Я пытался у него учиться, вот, точности, подробности. Вот, плохо научился, надо сказать, вот, но тем не менее вот, пытался учиться.
А сама среда, семья или окружение как-то способствовали этому?
Почти нет. В общем, среда была, так сказать, нормально советская. Такая, скажем, мама у меня врач, отец был рабочий даже, так сказать. Хотя семья была читающая, разговоры были все время на какие-то общекультурные темы. Но специального какого-то гуманитарного уклона в семье не было, и меня не склоняли ни в коем случае, даже наоборот. То есть, на самом деле, мне пришлось все время преодолевать некое сопротивление и семьи, и среды, в том смысле, что вот ты должен иметь профессию нормальную. Вот. Я, кстати, ее приобрел, я по образованию инженер электроники. Вот. И что мне помогло, в общем-то, в изгнании, как вы выразились, по крайней мере, в эмиграции, или как это вот на самом деле точно выразить трудно. Мне помогло в Израиле, на самом деле, устроиться и, в общем, достаточно без проблем материальных существовать.
У вас за плечами институт, правда?
Да-да, я закончил Московский электротехнический институт связи. Я работал в России по специальности несколько лет до отъезда. Вот. А по приезде я работал преподавателем электроники.
Мне хотелось бы опять шаг назад в Москву сделать. Вот 70-е годы. Знаете, сейчас у многих в России забывается это время и атмосфера. И вообще для многих людей, и я думаю, для многих наших радиослушателей тоже, представление об антисемитизме 70-х годов выветрилось, как-то поблекли эти краски. Вот вы не могли бы на каком-нибудь примере восстановить это представление? Ведь, понимаете, слушатель рассуждает так, не только слушатель, вообще обычный человек, что ему надо было? Образование он получил, он работал по специальности, он зарабатывал деньги, у него, конечно, была крыша над головой, он ходил в магазин, покупал еду, его дети, наверное, были вполне устроены. И, тем не менее, он спекулирует тем, что какое-то существовало давление. Вы могли бы привести контрпример этому?
Да, примеров можно принести. Я бы хотел, на самом деле, остановиться не на примерах. Извиняюсь, что я как бы не уточняю или не отвечаю прямо на вопрос. А дело в том, что антисемитизм действительно очень сильное слово, и вокруг него уже строится там чуть ли два шага до геноцида. И сегодня это звучит смешно, и никаких признаков подобного не было в России 70-х, в Советском Союзе. И были другие углы атаки, так сказать, на человека, может быть, гораздо более сильные. Так что действительно могу сказать, что что-то тут вообще зациклился на этом деле. Дело в том, что проявляется это в мелочах. И можно привести примеры, так сказать. Но нет смысла. Это проявляется в мелочах. Ты в мелочах начинаешь ощущать некую свою особенность. Что ты изгой. Но это, на самом деле, не только еврейское чувство, а чувство, в общем-то, очень многих интеллигентов. Но у еврея оно физиологическим образом проявляется. То есть ты даже не будучи интеллигентом, и даже не читая книжек, то есть ты ощущаешь, что ты вот, тебе это указывает. Причем даже, может быть, не грубо. Тебе, и даже, может быть, не враждебно. Но ты все время это ощущаешь. Это заставляет тебя думать, а кто ж ты тогда? И почему ты должен это ощущать? Потому что ты как бы родился вместе со всеми, гуляешь вместе со всеми, и культурно, так сказать, формируешься вместе со всеми. И в то же время ты не такой. А в чем же ты не такой? То есть самое интересное в этом, для меня, по крайней мере, это именно вот как ситуация формирования. То есть она заставляет тебя определенным образом самоорганизовываться, чтобы этому вот, ну, условно говоря, давлению. Вот, кстати, не обязательно отрицательно, даже готов сейчас, так сказать, ради дела это отбросить.
Таких людей очень немного, как вы, кто иронично воспринимает слово «изгнание» для своей эмиграции. Потому что люди обычно надевают на себя, так сказать, одежды торжественности и судят о себе очень серьезно, никакого юмора по отношению к себе. А вы персонально знаете людей, которые действительно заслуживают быть названными людьми в изгнании, а не в эмиграции?
Ну, тут сразу на ум приходят, так сказать, имена великих уже, к сожалению, ушедших, там, скажем, Бродский, видимо, не только себя определял таким образом, но, видимо, и являлся. Вот, хотя и существуют споры по этому поводу, насколько он тоже не эксплуатировал этот момент. Но он действительно был изгнанником. То есть его изгнали, он не хотел, видимо, этого. Я думаю, что в какой-то мере это можно отнести к еще целому ряду...
Ну, например, кому?
Людей, которых я хорошо знаю, вот Алексей Цветков, например, или Саша Соколов, скажем. То есть хоть непосредственно приказу об изгнании не поступало, вот, но общее давление было таковым, что выбора даже не было. То есть человек для того, чтобы, опять же, для того, чтобы сохранить себя, как некую личность, так сказать, уже сформировавшуюся в борьбе вот с этим окружением, то есть нужно было уехать. Это, в общем-то, изгнание. Когда среда... Родная среда тебя не принимает, она тебя исторгает. И это, кстати, на самом деле действительно трагедия страшная. Даже в моем как бы благоприятном, в кавычках, случае, когда я уехал как бы целенаправленно, с желанием уехать, вот, и где-то даже не отторгая, так сказать, причем даже с желанием отторгая, с надеждой на новые берега там, и так далее. Исторические новые берега, не просто географические, культурные новые берега, с такими надеждами, которых у большинства изгнанников, опять же, ни в коем случае не было. У них были, видимо, другие какие-то ощущения. Они пытались с того берега как-то повлиять на то, что они оставили. Да, но я хочу сказать о трагедии. Трагедия в том, что человек должен умереть там, где он родился. Ну, жить там можно немножко погулять, но нужно ощущать, что там, где ты родился, там, где ты вырос, там, где твое детство, и юность, и первая любовь, там, я извиняюсь за выражение, там ты должен умереть. Вот. И тогда ты живешь естественной жизнью.
Свобода поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. Феномен русско-израильской литературы. Наш гость – поэт и прозаик Наум Вайман.
Горячий ветер стучит песком в задраенные окна, как ливень стрел в городские ворота. Бренчу на гитаре, да завываю: «Черный ворон, что ж ты бьешься?» Внизу раскрепощенная мразь животворящего зловония обетования сипло орет соседу: «Коби, Коби, маньяк, цеквармифагер!» Сбивая настрой безысходной российской удали. Тупо вперился в телевизор, где в дупель пьяный от внезапной свободы странища обсуждает итоги 28-го съезда. Ельцин из рядов КПСС вышел. Солнце плывет в рыжем марсианском мареве. У Набокова прочитал утешительное: «Ко всему привыкаешь, подлаживаешься, учишься в чужом тебе замечать прекрасное». Вчера приятель, еще сонных дней незабвенных, тайны свободы, поэт ядовитого благоухания, тления, освирепевшего царства быдла, постмастодонт, может статься классик, нарочито монотонно, как бы равнодушно ронял слова в культурном центре евреев из «в жилу». И сразу вспомнишь, как там дышится, какая слышится там гамма. Совдекаданс, твои коленца, с российской ржавой хрипотцой, твои опразности, боленца. Ко всему из тех же 20 человек, что пришли послушать, встретил однокашницу, в которую был влюблен в 8 классе. Через неделю в Первопрестольную возвращается. Причудлив Иерушалаем. Ты там живешь свою подробную, теряешь совесть, ждешь трамвая, и речи слушаешь надгробные, шарф подбородком уминая. А нам тут с ассасинами телепаться, с буйным богом спорить. Поди потом дознайся, как кого звали. Предатели накатают хроники, в рабство угнанные псалмы. Лама ракшу гуим, валиумим якхурик. Зачем народы мечутся и племена замышляют недоброе? А бузе быть... И не пройдет стороною. Магма ислама, зловонная лава, хлынет в долины Волги и Вултавы. Хлопнет от клича небо над станом. Смерть бусурманам, смерть бусурманам. Мы, девственное плево, на жерле кратера. Висячие сады веры в незавершенность пути. Лунная бритва у черных жил Измаила. Скалься, выкормыш русский, смурной от тоски по террору. Тренькай песню походную воя. Смерть героям, смерть героям. Уж не с того ли нынче мне китайское стихосложение по душе? По Бакштейну и Леге это поэтическая аристократия. Белая цапля над тихой осенней рекой, как островок, припорошенный снегом нежданно. Только очнешься от грез, вспомнишь, нагрянула старость.
Наум, где же ваше место в мире?
Мое место – это литература, но и, на самом деле, Израиль. Вот, может быть, это не очень интересная точка зрения, так сказать, но, тем не менее, вот я так это ощущаю.
Можно попросить вас дать какие-то примеры, где максимально с вашей точки зрения соединяются вот эти ваши ощущения литературы, своей истинной родины и так далее?
Дело в том, что литературу я как бы пишу на русском языке, естественно, но пишу израильскую литературу. Сегодня она и в метрополии, если так можно выразиться, то есть в России, сегодня она и признана как некая, не только моя личная, а и вообще литература целого ряда пишущих по-русски в Израиле, уже признана как некая израильская литература. Не важно, хорошая или плохая, это другой вопрос. Конечно, кураж был вначале очень большой у многих, кто приезжал, там, скажем, в начале 70-х. То есть хотели, так сказать, метрополии вообще Кузькину мать показать. Вот мы тут, так сказать, свободную литературу организуем. И она была такая вначале частично мигрантская, вот, частично немножко уже, значит, еврейски национальная. Вот, потом так получилось, что эмигрантская струя, что ли, она как бы отсеялась, что ли. Тем более с перестройкой она вообще прекратилась. Она просто ни к чему там. И осталась струя, вот, собственно, людей, которые изображают ту действительность, в которой они уже много лет живут, которая их заедает в положительном или отрицательном смысле, ну, в отрицательном, конечно. И они эту среду, значит, каким-то образом творчески осваивают. И вот это творческое освоение, и, так сказать, выходит в разных книжках. И вот существует такая литература. Вот. Она еще, к сожалению, не может претендовать на, типа, аргентинскую, на испанскую. Но кураж есть.
Ваше предпочтение в литературе, вот ваша книжная полка.
Ну, я вот очень люблю Розанова, хотя это что-то воспринимается многими, особенно на почве якобы антисемитизма, вот, Василия Васильевича, вот, с чем я не очень согласен. Вот. Вообще антисемитизм мной лично трактуется несколько иначе, чем это общепринято.
А как, кстати?
Ну, я считаю, что, во-первых, антисемитизм – вещь, ну, кроме, естественно, погромных всяких эксцессов, там, и, хотя некоторые, опять же, почему, собственно, они против, утверждают, что это неизбежный переход. Вот. Я не считаю этот переход неизбежным, во-первых. А во-вторых, антисемитизм считаю вполне естественной вещью, и не надо с ним бороться, ни в коем случае, ты не можешь с ним бороться, так сказать. Вот, будучи евреем, ты вызываешь антисемитизм. Тот момент, когда евреи, так сказать, придумали или изобрели вот, тот факт, что они избранный народ, они стали предметом ненависти, так сказать, или там недоброжелательства. Вот, вот я с вами, так сказать, как бы вот запросто разговариваю, я при этом говорю, вот я-то избранный, а ты-то кто? Это, естественно, вызывает крайнее раздражение. У любого нормального, тем более у интеллигенции. Поэтому антисемитизм начинается у интеллигенции. Потом народ там за топоры берется или за чего-нибудь там под руку попадется. А антисемитизм настоящий, это антисемитизм интеллигенции. Вот, такой он был и в самые древние времена, в Риме и в Греции. Он тогда был очень сильный. И кончалось тоже очень плохо, погромами, так сказать, убийствами массовыми. Кстати, катастрофа, которая была, это я немножко отвлекаюсь, но катастрофа, которая была физическая именно, катастрофа еврейского народа, которая была в первом веке, которая длилась, правда, не 3-4 года, как во Вторую мировую войну, а длилась, может быть, 30-40 лет. Народ потерял там миллионы людей во всем мире. Это была колоссальная катастрофа. И катастрофа это была в какой-то мере взрыв антисемитизма, конечно. Опять же, это все связано, к сожалению, с физическими страшными вещами, поэтому мне в данном случае легко бросить упрек, потому что ты вот давай-давай, защищай антисемитизм. Я его ни в коем случае не защищаю. Я считаю, что избранность евреев, вот они взвалили на себя эту ношу, так сказать, тяжкую и навеки вечную. Вот. И они эту ношу, так сказать, несут и будут нести, пока не исчезнут, если... или пока не победят. Потому что я мысленно спорю с людьми, которые Розанова вообще терпеть не могут, людьми, которые их очень уважают, так сказать, и все, но вот Розанов – это просто табуированная чуть ли не фигура. Вот. А мне он очень нравится. И как писатель, кстати сказать, собственно, с этого началась моя любовь к нему. Вот. Потом уже всякие идейные вещи. Да, как писатель, он... Я пытался, в общем, в своей книге в какой-то мере ему, ну, подражать не хорошее слово, вот, но научиться, так скажем. Он очень удивительно передает мельчайшие детали жизни. Вот ты, когда его читаешь, ты это вот поток жизни чувствуешь, как будто вот так по лицу у тебя он так стекает, значит, как вода в душе. Вот, и так ты его чувствуешь. Вот. И это очень важно в литературе, потому что она, собственно, стоит на деталях. Мне очень нравится Леша Цветков как прозаик. Ну вот Саша Соколов, правда, он в последнее время нас не балует, так сказать, своими новым произведением, хотя надеюсь, что он что-нибудь из Израиля привезет. Это из, так сказать, современных прозаиков, которые мне очень нравятся. Я считаю, что Пелевин очень интересно пишет. Но, скажем, если говорить о ком-то, на кого бы я мог ориентироваться сегодня... Платонов, совершенно замечательное явление. Но это я так уже, как вы говорите, о книжной полке.
Ну,
да, вот если говорить о книжной...
Да.
О книжной полке, это, конечно, Платонов. Это совершенно изумительное явление вообще в русской литературе. Абсолютно самобытное в этом его... Такое очень мощное по энергетике. Совершенно замечательное явление.
Переводную прозу уважаете?
С переводной прозой, как переводчик, должен сказать, я вот перевел израильский роман Якова Шабтая, эпилог. Да, так как переводчик должен сказать, что переводная литература – это особый, так сказать, вид спорта. Потому что все-таки при переводе сохраняется мало вещей. Вот, то есть есть очень мало произведений искусства, произведений литературы, которые сохраняют свой колорит в переводе. Просто очень мало. Вот, хотя в свое время, когда мы росли, то мы росли, конечно, на переводах. Там, начиная с Хемингуэя, так сказать. И вроде бы нам казалось, что это хорошие переводы. Сейчас даже чувствуют, что они, даже они классические, эти переводы не очень хорошие. Но Пруст пришел к нам в переводах. И Джойс пришел в переводах. Кафка. Куда без них? Это, в общем, три кита, так сказать, на которых сегодня все мы стоим. На крупах медных буцефалов растаял снег, и вдоль дворцов уже последних невских льдов плывет нарезанное сало, и шпили блещут на закате, и принимают льдин парад, скользящих в медленном накате по отражению колоннад. Нелепа мстительность лица, и уж тем более нелепо из-за любви к началу века не замечать его конца. С утра фабричные девицы смеются громко у реки, и юнги вышли покадриться, рубяны словно колобки. И полусвет загар весенний беспечно ловит у куртин, понабежав на воскресенье из царскосельских Палестин. Оставь задумчивые позы, и тон презрительный оставь, и не считай, что наша явь достойна лишь унылой прозы. Учись у старых лавеласов пренебрегать борьбою классов, легко пленяться и пленять, и на деспотов не пенять.
Говорит Радио Свобода. Гостем пражской студии был поэт и прозаик Наум Вайман. Звучали стихи в авторском исполнении. Вел беседу Иван Толстой. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Долг природе. Западные проблемы не в политическом, а в культур-философском ключе. Каковы направления технологически ориентированной цивилизации? После терактов 11 сентября в Америке на первый план вышли вопросы общенационального масштаба, и тут начинаются главные затруднения. Как построить общенациональное единство в обществе, в стране, являющей собой пример небывалой мультиэтничности? Чуть ли не главным сюжетом американской медиа стали беседы с американскими мусульманами. Понятно, что они единодушно осуждают факт беспримерного терроризма. Среди погибших во Всемирном торговом центре много мусульман. Однако многие мусульмане говорят, что американская политика в отношении арабского, мусульманского Востока не лишена ошибок. Это мнение 7 миллионов человек. Политика Соединенных Штатов на Востоке создает неправильный имидж Америки. Нынешний конфликт уже назвали столкновением цивилизаций. Но какова вина в произошедшем самого Запада? Вина в широком смысле. Запад в сегодняшнем конфликте достиг собственных границ, собственного предела. Самоотравление техникой – вот смысл акции, нашедшей свое выражение в картине громадного американского же самолета, таранящего высочайшие здания Нью-Йорка. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 27 сентября 2001 года. «Русские вопросы. Долг природе». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Нет сомнения, что Соединенные Штаты Америки переживают сейчас момент воодушевляющего национального единства. «United we stand» – главный сегодняшний лозунг. «God bless America» – песня, которая считается вторым национальным гимном после официального гимна «Дом храбрых», явно вышла на первое место, ибо есть в ней мотив готовности к испытаниям. Перечислять все признаки этого единства, способности к борьбе и победе, не имеет смысла. Благодаря мировому телевидению это у всех, что называется, на виду и на слуху. Но Америка не была бы Америкой, если бы таким монолитным единством дело в ней начиналось и заканчивалось. Это свободная страна, и плюрализм мнений никого в ней удивить, тем более оскорбить, не может. Тем не менее, что-то вроде такого оскорбления почувствовали на этих днях нью-йоркские политики. Сейчас в городе идет избирательная кампания по выборам нового мэра. Один из кандидатов от республиканской партии Майкл Блумберг вступил в избирательный союз с небольшой независимой партией. И вот один из лидеров этой партии, ее экстремистского, так называемого реформистского крыла, Ленора Фулани, поднесла ему сюрприз, сделав следующее заявление.
То, что произошло 11 сентября, было трагедией. Печально также, что это в слишком ощутимой степени стало результатом американской внешней политики, вызвавшей эскалацию насилия и терроризма. До тех пор, пока эта трагедия не будет включена в процесс пересмотра нашей политики, она суждена будет повторяться. Комбинация надменности и политической агрессии, совершаемой нашим правительством, сделала Америку уязвимой. Поистине изумительно, что до сих пор никто еще не поднял вопроса о том, не ответственна ли наша политика за эту катастрофу.
Понятно, что Майкл Блумберг тут же отмежевался от такой политически некорректной союзницы, и сейчас комментаторы, интересующиеся местными вопросами, взвешивают ситуацию, решая, не бесповоротно ли повредил ему такой необдуманный союз. Но все-таки это событие скорее мелкое, как утратили первостепенное значение, пожалуй, и сами выборы нью-йоркского мэра. На первый план вышли вопросы общенационального масштаба. И вот тут главные затруднения начинаются. Как построить общенациональное единство в обществе, в стране, являющей пример небывалой мультиэтничности? Сейчас едва ли не главный сюжет американской медии – беседы с американскими мусульманами. Понятно, что они единодушно осуждают акт беспримерного терроризма, совершенный 11 сентября. Среди погибших в мировом торговом центре много мусульман. Судьба людей, совместно живущих в этой стране, поистине едина. Но трудно ждать, да никто и не ждет полного единодушия по всем вопросам, тем более по такому острейшему, как нынешний. И вот американские мусульмане едва ли не в один голос говорят, что американская политика в отношении арабского, мусульманского Востока не лишена ошибок. Это уже мнение не эксцентричной нью-йоркской маргиналки, а 7 миллионов человек. Политика Соединенных Штатов на Востоке создает неправильный имидж Америки, говорят американские мусульмане. Она предстает как страна, занимающая одностороннюю позицию в известных ближневосточных конфликтах, как страна, поддерживающая далеко не всегда демократические режимы. Понятно, какие два ключевые слова при этом произносятся – Израиль и Саудовская Аравия. Понятно также, что подобные обвинения можно достаточно легко отвести. Никто другой, как Соединенные Штаты, не сделали столько для стабилизации обстановки вокруг Палестины. Америка не только ведь оказывает помощь Израилю, она осуществляет непрерывный прессинг на него. Было посчитано, что президент Клинтон встречался с Ясером Арафатом чаще, чем с любым другим политическим лидером за все 8 лет своего президентства. В Саудовской же Аравии американские войска находятся по просьбе этой страны в результате иракской агрессии в Кувейте. Вообще, вопрос об исламском фундаментализме и порожденном им терроре никак нельзя сводить к израильско-палестинскому конфликту. Родина этого фундаментализма – Иран. Оттуда все пошло. И какое отношение к Израилю имеет, скажем, Чечня, или Индонезия, или Филиппины? Политические аргументы легко опровергаются на логическом уровне, но ведь речь идет, к сожалению, не о логике. В такого рода страстях, как давно поняли философы, говорит не логос, а эрос – эмоционально-чувственная полнота человеческой экзистенции, а не взвешенный холодный рассудок. Есть мнение, что нынешний конфликт выходит за рамки политики. Его уже назвали, причем далеко не вчера, столкновением цивилизаций, межцивилизационным конфликтом. Но сейчас в Америке не любят вспоминать об этом сюжете и этом термине. Слово «крестовый поход», сорвавшееся с уст одного влиятельного политика, тут же дезавуировали и постарались забыть. То есть сложность ситуации в том, чтобы предполагаемый цивилизационный конфликт вести все же в более или менее знакомое политическое русло, подвести под некий общий политический знаменатель. Отсюда установка нынешней американской политики – найти союзников в самом мусульманском мире. Насколько такая политика сложна, можно осудить по статье колумниста «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана, появившейся 21 сентября.
Он пишет, что от исламского фундаментализма страдают и боятся его многие мусульманские страны, и у них выработалось несколько подходов к этой проблеме. Первый – беспощадное подавление. Так, в 1982 году сирийский президент Асад уничтожил четвертый по величине город Сирии – Хама, ставший базой фундаменталистов. Город был сравнен с землей. По нему прокатились бульдозерами и залили асфальтом, сделав из него колоссальный паркинг для автомобилей. Погибло от 10 до 25 тысяч мирных жителей. Второй способ – избавиться от этих экстремистов, канализировав их в какие-нибудь горячие точки, вроде Ливана или Афганистана. Следующий вариант – оказывать им государственную поддержку при условии, что они не будут трогать данное правительство. И, наконец, направить негативные эмоции собственного населения против Америки и Израиля, чтобы отвести внимание от своей же несостоятельной политики. Никакого идеологического противостояния с Америкой тут нет. Это чистая, вернее, грязная прагматика.
Как видим, контекст ситуации все-таки можно определить как политический, почти со всех сторон. Мотив цивилизационного столкновения присущ в полной мере одним лишь исламским фундаменталистам. Идеологически только они выступают непримиримыми врагами Америки. Поэтому их нужно изолировать, играя на всей перечисленной гамме ближние и дальневосточных чувств, интересов, корыстей и страхов. Вот где предстоит провести тонкую работу, отнюдь не в идеологическом обеспечении тревоги, как говорили в былые времена в старой советской армии. Вести же идейную борьбу с талибами или с боевиками Осамы бесполезно, их ничем не убедишь. Есть, однако, потребность такой не то что борьбе, а, скажем, дискуссии на внутреннем фронте, в, собственно, западном культурном контексте. Заявление эксцентричной Леноры Фулани не на пустом месте появилось. Она ведь опирается, или, по крайней мере, может при желании опереться, на очень солидные интеллектуальные разработки, сделанные на Западе мудрецами высшего ранга. И там, где простоватая Ленора Фулани готова обвинить какой-нибудь госдепартамент, находятся высоколобые эксперты, склонные видеть американские, вообще западные проблемы не в политическом, а именно в культур-философском ключе. В прошлой передаче, говоря о психологических импульсах, стоящих за садомазохистским поведением нынешних террористов, я обильно цитировал книгу Эриха Фрома «Анатомия человеческой деструктивности». Речь шла о так называемом групповом нарциссизме, характерном для людей, испытавших коллективную культурную травму, вроде той, что возникает при сопоставлении авангардистской цивилизации Соединенных Штатов с традиционалистскими культурами мусульманского Востока. Нарциссизм, замкнутость на себе в самом широком смысле, пытается отбросить источник культурного вызова, просто-напросто уничтожив его. Это хорошо объясняет психологию террористов, выступающих с претензией на культурное соперничество, можно сказать, на культурную войну, ведь как раз они и объявили такую войну. Но крайне интересно то, что Эрих Фромм подобного рода реакции называет оборонительной, то есть ответной агрессией. Первоначальный импульс исходит от другой стороны. И, читая Эриха Фрома, да если б его одного, сталкиваешься с мыслью, мыслью людей, повторяю, в высшей степени авторитетных, что источник обсуждаемых бед лежит едва ли не на самом Западе. Послушаем, что говорит Фром по этому поводу, но сначала соберемся с мыслями, сделаем перерыв.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Долг природе. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Как Эрих Фромм, и не он один, повторяем, склонен видеть в западной, технологически ориентированной цивилизации некрофильскую, то есть на смерть ориентированную тенденцию. Сама технология создает такую тенденцию и ориентацию. Технология, научно-технический прогресс, без которых современное развитое общество просто не способно выжить. Но и модус его выживания, так сказать, чрезвычайно двусмыслен.
Начнем с рассмотрения самых простых и очевидных признаков современного индустриального человека, пишет Эрих Фромм. Его больше не интересуют другие люди, природа и все живое. Его внимание все больше и больше привлекают исключительно механические, неживые артефакты. В нашем индустриальном мире сплошь и рядом встречаются мужчины, которые к своей автомашине питают более нежные чувства, чем к жене. Вопрос состоит в том, можно ли считать некрофилию характерной чертой второй половины XX века. Действительно ли она свойственна людям в США и других высокоразвитых капиталистических или государственно-капиталистических системах? Этот новый человеческий тип интересует в конечном счете не трупы или экскременты. Это общая ориентация на все искусственное, на вторую рукотворную реальность, отрицающая все естественное, природное, как второсортное. Он отворачивает свой интерес от жизни, от людей, от природы и от идей, короче, от всего того, что живет. Он обращает все живое в предметы, вещи, включая себя самого и свои человеческие качества. Чувство и разум – способность видеть, слышать и понимать, чувствовать и любить. Секс превращается в набор технических приемов, чувства упрощаются и заменяются просто сентиментальностью. Мир превращается в совокупность артефактов. Человек весь, от искусственного питания до трансплантируемых органов, становится частью гигантского механизма, который находится вроде бы в его подчинении, но которому он в то же время сам подчинен. У человека нет других планов и иной жизненной цели, кроме тех, которые диктуются логикой технического прогресса. Он стремится к созданию роботов и считает это одним из высших достижений технического разума. А многие специалисты утверждают, что можно сделать робот, который почти ничем не будет отличаться от человека. Такое достижение вряд ли способно нас удивить больше, чем то, что сам человек сегодня сплошь и рядом похож на робота.
Получилось, что как раз недавно, еще до последних кошмарных событий, я читал книгу немецкого философа Петера Слоттердайка «Критика цинического разума», вышедшую в русском переводе в издательстве Уральского университета, и был поражен сходством основных его посылок с приведенными мыслями Эриха Фромма, которого я и раньше хорошо знал. Слоттердайк вообще находится под сильным влиянием философов франкфуртской школы, из которой вышел, кстати, и Фромм. Основной текст этой школы – «Диалектика просвещения» Теодора Адорна и Макса Хорхаймера. Это там была высказана основополагающая для многих мысль, что тоталитарные режимы XX века, немецкий фашизм особенно, были порождены духом европейского буржуазного просвещения с его основной установкой доминации, господства над природой, ее технологического покорения. Каковые установки были перенесены затем на область социальной практики, породив Освенцим и ГУЛАГ. Этот цикл мыслей Петер Слоттердайк развивает исключительно красноречиво. Он очень хороший писатель, блестящий стилист. Вот резюме некоторых его тем. Западная культура, по Слоттердайку, банкрот. Самоубийством чревата ее основная, господствовавшая веками установка, рационалистическое просвещение. Человека нельзя просветить. Он не оказался на высоте своего онтологического призвания, говорит Слоттердайк. В человеческом, западном знании была утрачена любовь к бытию, эротическое к нему отношение. Сама философия изменила себе, как любовь к мудрости. Вместо любви заняла страсть к доминации, воля к власти, афористически выраженная в главном лозунге просвещения «знание – сила». Культура Запада, как и его философия, ориентирована на волящий субъект, а не на изначально сущий мир. Просвещенческий философ-рационалист – шпион, подсматривающий за миром, не доверяющий ему, стремящийся разоблачить мир, раскрыть его тайны, как шпион раскрывает вражеские секреты. Агент 007 – подлинный культурный герой Запада. Один из примеров слоттердайковского красноречия. Априори западного мышления – война. Просвещение Слоттердайк называет организацией воинственно-полемического знания. «Война – отец всех вещей», повторяет Слоттердайк в разделе, озаглавленном «Трансцендентальная полемика. Медитация в духе Гераклита». Итог и перспективы таковы.
Современное дальнобойное «я» желает сохраниться, не узнавая себя в своем оружии. Интеллектуальное оружие удовлетворяет эту потребность. Следующая Великая война сулит в перспективе только шизофрению и машины в роли сражающихся бойцов. Героические роботы вкупе со способными мыслить адскими машинами ринутся друг на друга. Мировой эксперимент завершен, человек оказался ошибкой. Просвещению остается только сделать вывод. Человека невозможно просветить, поскольку он сам был ложной посылкой просвещения. Человек не оказался на уровне предъявляемых требований. Он несет в себе самом затемняющий все принцип искажения и притворства, и там, где проявляется его «я», не может сиять то, что было обещано всеми и всяческими просвещениями – свет разума.
Еще одна формулировка проблемы.
К числу философских достижений экологии принадлежит доказательство того, что современные естественные науки, независимо от того, как они себя понимают, закладывают основы индустриальной техники и в силу этого оказываются вовлеченными в процесс, который, учитывая факты, можно охарактеризовать только как войну, направленную на порабощение и уничтожение биосферы, войну, которую ведут агрессивно наступающие цивилизации.
Эти тексты слишком серьезны, чтобы делать вид, будто их не существует. Зная все это, нельзя прикидываться невинной девушкой. Культурфилософский фон ныне происходящих событий именно таков. Обозначился некий тупик в, казалось бы, безудержном развитии западной технологически ориентированной цивилизации. Тупик этот называется экологическим. Не вправе ли мы и все сопутствующие этому проблемы называть также экологическими, в том числе проблему исламского фундаментализма? Это голос, если не травы, то песка, ответвление, вариант экологического тупика, реакция как бы самой природы на безудержную экспансию технологии. Не границ чужого бескультурья достиг здесь Запад, а собственных границ, собственного предела. Так или иначе, это должно было сказаться. Самоотравление техникой. Вот смысл акции, наглядное изображение, нашедшее в картине громадного американского же самолета, таранящего высочайшее здание Нью-Йорка. Повторяю, так думать не хотелось бы, но об этом заставляют задумываться люди, не последние в самом же западном мире. Я не могу сделать вид, что я не читал философов франкфуртской школы, или, не скрывая этого факта, считать их простаками». Таков, повторяю, культурфилософский фон происходящего. Но остается политика. Она диктует более однозначные решения, не оставляя места для философских рефлексий. Вспомним хотя бы, что «Диалектика просвещения» была написана в 1944 году двумя немецкими антифашистами, эмигрировавшими в Америку. Что же, их целью было немедленно прекратить войну против фашизма, коли выяснилось, что он родное дитя либеральной буржуазной цивилизации? Конечно, нет. Политические проблемы нужно решать независимо от тех или иных философских медитаций. Слоттердайк говорит, к примеру, что западная цивилизация с ее волевыми, активистскими установками слишком мужественна, необходимо внести в нее элементы женственности. Инспирация, опять же, Фрома, этого поклонника Бахофена. Но позволительно спросить, а снять с женщин паранджу – это значит лишить их женственности? Здесь философский пресловутый дискурс менее всего уместен. Террористов нужно уничтожать. Но кончится война победоносно, как всегда это было для Америки, и придет время задуматься не только о том, что делал Осама бен Ладен, но и о том, что писали сами же западные мудрецы. Нужно осознать законы своего движения, скорректировать маршрут. Для начала, скажем, задуматься о нефти. А так ли уж нельзя без нее обойтись, без той нефти, которая, в частности, принесла миллиарды людям, которые тратят эти миллиарды на поддержку террористов? Может быть, что-то новенькое пора придумать технически изобретательному Западу? Всем ведь станет легче, в том числе природе. Сдается к тому же, что герметический шлем пилота не больше украшает мужское лицо, чем паранджа женское.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование, Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».